Слава нашему Господу! Сегодня, по милости Господней, мы будем с вами касаться темы... Ой-ой-ой-ой-ой. Под таким углом мы с вами еще никогда не заходили в эту тему. Обычно эта тема рассматривается... Ну, когда начнем рассматривать, то будете удивлены, как обычно она рассматривается в христианстве. Но поскольку сегодня Бог определил нам касаться вот такого угла зрения, на что Бог обращает внимание, надо понимать, что об этом Бог давно открывал на земном шаре. Открывает на сегодняшний день, и у него есть уголки земного шара, где эта тема звучит. И он об этом будет говорить и дальше. Мы сегодня прочитаем такое местописание, о многом говорящее, вроде не о многом говорящее, но посмотрим сейчас. Второе послание Фессалоникийцев, 3 глава, стих 11, и в нем последняя фраза. Написано так. «Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, нас пока это слово не интересует. Ничего не делают». А суетятся. Вот сегодня мы должны будем об этом задуматься. Ничего не делают, а что делают? Что-то же делают. Что делают? Суетятся. Что такое суетиться? Это ужас. Поэтому все участки предельно должны бодрствовать и находиться в молитвенном состоянии. Почему? Потому что... Оказывается, есть такое местописание, чтобы было понятно, его тоже... Ну, кто как читает, но мы сюда еще будем возвращаться. И читаем первое послание Петра. Первой главы, 18-19 стих. Первое послание Петра, первой главы, 18-19 стих. Обычно, читая это местописание, тоже не сильно придают значение смыслу. Или вообще не придают значения этому смыслу. Это серьезнейшие вещи. Здесь написано. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов». Дальше. «Но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца». То есть вы должны знать, что нетленным серебром или золотом, то есть это не драгоценные металлы и не денежная система, а искупленные кровью Христа, драгоценной кровью Христа. Слово «искупленные» мы с вами рассматривали. Слово «искупленные» – это очень богатое слово, очень глубокое и очень значительное, значимое. Почему? Потому что в вопросе искупления ставится факт. Он искупить искупил, а искупление человек зачастую не принимает. И остается в недоискупленном состоянии. Чтобы было понятно. Ну, чтобы такой момент. Помните, мы как-то рассматривали этот пример в одной из тем. Ты, говорит, искупил нас из всякого племени, колена, языка, народа. 24 стаца, помните, поют там песни, поклоняются пред нашим Господом. Но это уже детали. Там описывается этот вопрос. Практика жизни показывает, что зачастую люди не выкуплены. Искупление произошло, но они не вышли из тюрьмы, где они находились, из этих уз не вышли, и в свободу искупления не вошли. Потому что Христос однажды в одни плоти сказал, кто войдет и выйдет, тот пажить найдет. Знаете, как это звучит интересно? Я, говорит, дверь и путь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. И получается, к двери подошли, но в дверь не вошли. А если и вошли, то остались на пороге. Пажить найдет только тот, который подойдет к двери, войдет в дверь, переступит через порог и пройдет дальше. Заново. Кто войдет мною и выйдет куда? Назад или вперед? Вперед, тот пажить найдет. Поэтому, когда мы с вами будем касаться темы, как мы позволили ему пасти нас, то будет стоять вопрос, невозможно нам пастись и быть как сказать, упасенными, наверное, такое будет слово, не от слова спасение, а от слова выпас, спасти. И 22-й псалом исполняется вот тогда, когда ты вошел, перешел и там внутри находишься. Вот тогда он тебя пасет. А в противном случае это общая фраза. Были люди, которые, понимаете, оставались в своей национальности, в своей фамилии, в своих ценностях, в своих привязанностях. Иисус искупить искупил, а человек остается таким же, какой он есть. А потом, когда задается вопрос, а почему твое отношение такое к народу Израиля? Он говорит, Господи, а где ты видел, чтобы казак еврея любил? Тут я не понял. Так кто же говорит тогда ты? Ты искупленный? Или недоискупленный, или вообще не выкупленный? Факт искупления всякого племени, колена, языка, народа произошел. Но к личному, как сказать, к моменту этой личности, о которой говорился этот фактор, это не произошло. Человек остался казаком. Только, пожалуйста, никого, чтобы не судили, ладно? Мы просто рассуждаем. То получается, вот выкупленность была, искупление было, а оно не применилось по-другому. Когда читаем 61 главу Исаии, там первые стихи несколько, и вот именно это местописание после искушения от дьявола, наш Господь, когда пришел в синагогу, ему подали книгу пророка Исаии, он берет это, именно это местописание, потому что Евангелие Луки тогда еще не было написано. Понимаем, да, тогда евангелисты не писали, евангелистов еще не было, деяний апостолов не было, посланий не было, и все пророческое слово, которое зачитывалось, это были ветхозаветные писания. Из них как раз наш Господь проповедовал, или как сказать, двум идущим в Эммаус. Он не из Нового Завета проповедовал, книг не было написано. И вот он читает. Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня благовествовать, дальше. Открыть темницы. Это по линии, дальше продолжение, как мы пасемся и как мы позволяем Ему пастись. Мы сейчас трогаем эту тему слегка, чтобы было понятно. Но когда ее будем разбирать, тогда будем касаться. Вот он открыл темницу и проповедует сидящим в темнице, что темница открыта. Прочитайте дома внимательно 61-ю Исаии, начальные стихи, и вот у Луки, когда он пришел после искушения. Одно место писания другого немножко дополняет, слегка. Значит, вот он будет проповедовать им, что темница открыта. Дальше. Но они, сидящие в темнице, будут продолжать сидеть в темнице. Вывести их надо. Не они выходят, а их вывести надо. Вывести – это уникальное слово. Что такое вывести? Взять их оттуда и вытащить. Понимаем? Вот получается, искупить он искупил, право имеет, темница открыта, а они там сидят. Чтобы было понятно, привожу пример и дальше движемся. Вот это место Писания будем читать и дальше идем по нашей теме. Когда в истории стран было, рабовладельческий строй был, крепостное право, ну в какой стране что было, вопрос сейчас не здесь. И вот был момент, одна из стран, царь, ну с думой боярской там или как, пришли к заключению тому, что, ну, как сказать, движение века, или как правильное слово подвести, это было уже ниже достоинства страны, если там будут рабы, если там будут крепостные. И вот подписали указ освободить крепостных, независимо от степени закрепощения и от долготы закрепощения. То есть, когда у крепостных или у рабов рождаются дети, то они обязательно рабы. Никуда от этого не денутся. Они потомственные рабы, и они по-другому не могут. У них потом мышление, знаете, людей рабства. И если ты даешь им свободу, они не умеют жить в свободе. Их надо учить. У них, знаете, памарки забиты. Мы сегодня об этом будем говорить, об этих вопросах. И вот были некие ходоки от слова «ходить». Они были неграмотные, но они знали, что зачем и что почем. И вот они перерисовывали этот указ, царский, подписанный Боярской думой. А поскольку у них денег не было, то они пешком шли. От этого, значит, и слово «ходоки». Вот они приходили в глубинки, в деревни, собирали народ. И говорили, вот бумага, согласно этой бумаге, вот от такого года, такого-то месяца, такого-то числа подписан указ о том, что все крепостные в нашей стране свободные. Теперь реакция тех, которые в глубинке. Глубинка – это деревня, далеко находящаяся от городов, от сообщений. То есть, кто его знает, там на отшибе есть такое выражение, да? То есть, ну, мимо нее даже дороги не проходят, что называется, как в тупике где-то, примерно. Ну, а раньше так оно было в те далекие времена. Они, вот эти люди, пришли с поля с кровавыми мозолями на руках, на ногах, на коленях, избитые кнутами приставников, которые их погоняли, закусанные, загрызанные собаками, но не до смерти, так понимаете, за невыполнение работы или медленное выполнение, ну примерно. И вот эти ходоки говорят, вот мы держим документ государственный, подписанный о том, что вы свободные. А те, знаете, что отвечали? Че? Мы свободные? Как свободные? А чего наш барин, наш рабовладетель нас заставляет работать? Если бы он не заставлял нас работать, ну тогда мы были бы свободны. А раз он заставляет, значит мы не свободны. Значит документ неправда. Ну вот подписан, а мы неграмотные, мы не знаем. Ну короче, всякие отговорки шли. И когда им объясняли об этом, то знаете во что это превращалось? Те снимали рубахи, что называется, и показывали исполосованные от этих кнутов и всяких там, чем их бичевали, понимаете, шрамы. Притом свежие, кровоточащие. Вот видишь, вот они мозоли кровавые, вот раны, вот избитые. Вам говорят, что темница открылась, вас хотят выпустить. Хм. Тогда у них начинается сдвиг ума в обратную сторону. Знаете куда? А чего это тогда барин нас не отпускает? Он же должен быть таким сознательным, должен нас выпустить. Вы должны что-то, говорит, сделать, чтобы вы получили ту свободу. Вот перепишите, перерисуйте. Переписывать они не могли, потому что они неучи были. Вот перерисуйте вот это и кричите. И приходите и показывайте, вот документ, на основании документа мы свободные, а ты нас закабалил, еще сколько времени прошло после этого подписания документа. И что дальше делать? И там людей поднимали на восстание. Понимаете, там и топоры брали, и вилы брали, и косы брали, не косы, которые вот женщины плетут, а вот чтобы траву косить, понимаете, и эти дубины всякие брали и поджигали. То есть мы сейчас говорим о вопросе взаимоотношения Христос, человечество и дьявол. Вот чтобы мы это понимали. И получается, искупленные, освобожденные, нет, сидим в рабстве греха. И еще и доказываем, а ты видишь, какой грех сильный, а ты видишь, что творится, а посмотри, что делается. А это, говорит, делается из-за того, что ты не можешь понять, не можешь захотеть принять этого искупления. И ты сидишь, кто в казачестве, кто какой национальности сидит, понимаете, что получается? Кто в каких-то грехах безвылазных сидит. Но сегодня мы с вами будем касаться вопроса суе. А потом добавлю, ты. Не ты, он, вы, они, я, мы, не эта сторона, суета. Но сегодня мы будем рассматривать такое значение слова, что раз мы говорим в русском языке, то оказывается, мы даже не знаем значения этого слова. Для нас, для многих из христиан звучит, суета – это вот потеть и работать, и суетиться, вот такие вещи. Всего лишь. Ну да, нет? Ну назовите, какую еще другую суету. Ну кто-нибудь, может быть, немножко глубже это рассматривает. Но мы заходим в такую тонкость и такую глубину, о которой не рассуждалось. Сегодня нам это надо сделать. И вот сейчас возвращаемся к месту Писания, где вот Петр пишет, и мы прочитали. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни». А хорошо, искуплены, да, двери открылись, да, а вы где? Там внутри? Вы приблизились к порогу этой темницы? Вы вышли? Вы умеете жить в свободе? Или у вас все осталось в суе? Мы сегодня касаться будем этого значения суе. Суе – это обозначение действия к любому факту. Но пока еще, возможно, это непонятное слово. Тебе заново читать это местописание. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, дальше преданной вам от отцов. Не в смысле от отцов или матерей, в смысле от родителей. Преданной, ну, наподобие слова переданное. Преданное – это предание. Это вера отцов, в кавычках, чтобы было понятно. Понимаем, да? Вот так вот жили наши деды, прадеды, не в смысле, а бабули нет. Понимаем? Ну, в таком смысле, что деды, прадеды, то есть пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. И вот этот стиль жизни, это страшный стиль. Священное Писание говорит, что погубленные дни в суете. Ну, вопрос возникает. Мы когда-то с вами разбирали, но не эту сторону. Вот такое на рассуждение, фразу одну. Из книги Псалмов. И вот ихние дни, это книга Псалмов описывает ихние дни народа Израиля в пустыне. Хорошо? Позвольте, а что там за суета? Приготовить кушать из манны, это суета? Утром пойти пораньше, значит, во-первых, надо пораньше проснуться, иначе пока ты глаза будешь протирать, то знаете, чем закончится? Манна растает, потому что солнечные лучи взошли, как вот, как сказать, ну, как снежок тонкий тает, ну, примерно так вот. Значит, нужно было, как заставить народ Божий просыпаться пораньше? Ну, как? Сделать так, чтобы манна таяла, как только лучи солнца встанут. Хочешь поспать, оставайся голодным, будет у тебя пост. От твоего безрассудства пост. Понимаем, да? Зачастую бывают посты от безрассудства. Ну, я не касаюсь этой темы, ладно? Потому что нам не туда, иначе, ой, то и 2 часа не поможет. Или, как сказать, не получится в 2 часа вложиться. Так вот, надо заставить их, ну, неудачное такое, может быть, слово, помочь им встать раньше, чтобы не остались голодными. Но тогда они хитромудрые, понимаете, будут набирать на 2 дня. Но чтобы они хитромудростью не занимались, хитромудрость вот эта, в суе, вот в то слово вкладывается. Они раз и 2 емкости набрали, про запас на завтра. Значит, надо им помочь. Чтобы черви завелись ночью, чтобы они сами выбросили это. Понимаем, да? Это же вообще непонятные вещи происходят. Ладно, 6 дней, в ней 5 дней собирают по 1 норме, а в 6-й день надо собрать 2 нормы. Для 6-го дня и для 7-го дня. Но ты знаешь... Нельзя собирать 2 нормы, а то черви заведутся. Это все в линии суе. Это ужас. Приходят в субботу собирать. Бог сказал, я же вам сказал, субботу не нарушайте. Собирать вы не будете. В пятницу надо было вам собрать 2 нормы. Сегодня этого не касается. Все это в суе. Так что поэтому вопрос... Как ихние дни были погублены в суете, в течении хождения по пустыне, это умудриться надо. Но в общепринятом христианском понимании этого слова, ну что они там суетились, огонь разводили, да? Ну это суета, не суета, кто его знает. Ну детей нянчили, там, ну кто-то похоронить, кого надо было, да, по возрасту, кто-то женился, замуж уходили. Ну так, да, естественно. 40 лет хождения по пустыне. Это же надо было жить. Нет, это не об этом сказано. Но обычно рассуждается о суетливости дел, действий. Но сегодня не об этом. Так, у нас будет возникать вопрос. Мы искуплены? А когда, помните, у нас были темы искупления, то Бог показывал, ты не можешь обрезать раба, пока ты не выкупил его. А выкупил, ты должен заплатить сполна, оформить на него документы, он становится твоей личностью, тогда ты его обрезаешь, он у тебя должен быть в твоем доме обрезан. Ну, чтобы было понятно, так вот такой пример. Мы сейчас не разбираем раба, захочет он, не захочет, то есть мы разбираем тонкость, что вопрос искупления происходит не тогда, когда 80, 60, 70, 50 лет мы ходим в церковь, и вот, наконец, нас он искупил. Но, возможно, у кого-то так и будет, если мы не были искуплены кровью Сына Божьего от вопроса суеты, а фактически вопрос искупления от суеты должен быть как момент, когда решается вопрос, чтобы нашу совесть очистить от мертвых дел. Помните, мы с вами разбирали? Совесть, очищенная от мертвых дел, только тогда ты можешь идти и обещать Богу добрую совесть, водное крещение. Если там искупление не произошло, то с мертвыми делами, с грехами люди ревнуют о Духе Святом, принимают Христа и не до конца очищены. Понимаешь, что получается? Дальше на водное крещение, а дальше там семьи создаются и прочие вопросы. Получаются горы проблем. Искупление. Теперь дальше. Возвращаемся опять к месту Писания Фессалоникийцев, 2 послания, 2 главы, 11 стих. Конец этого стиха, что мы зачитали. «Ничего не делают, а суетятся». Но если суетливость – это есть дело, тогда все дела, которые подходят под статью или под линию суетливости, называются «ничего не делать для Бога», «ничего не делать для своего спасения», «ничего не делать для внутреннего своего храма». Но чем-то заниматься. Чтобы было понятно, зачастую это является почти всегда, но бывают некоторые моменты исключением, но в основном это является что? Объясняю. Вот когда у насекомого, насекомые, ну понимаем, да, любые насекомые, гнезда есть, там они разводят свое потомство, разводят немножко неудачное, ну, слово пускай будет. Присмыкающиеся, это вот змеи, ящерицы, ну вот такое, да, живность. Ну потом птиц возьмем, а потом возьмем зверье всякое, так? Значит, у них, у всех практически существует принцип защиты своего гнезда, защиты своего потомства. Дальше. И вот это активная форма защиты, нападения и тому подобное. Если они видят, что они не смогут сделать, то в зависимости от, ну, кого какую живность рассматривать, они бывают в разных случаях применяют хитрую тактику. Они отводят от гнезда, есть такое выражение. К примеру, берем птицу-перепелку. Интересно то, что знающие перепелок говорят, что эта птица одна из единственных, наверное, так может быть сказать, которая умеет считать. Как это понять? Она знает, сколько у нее птенцов. И когда она ведет перекличку, то она знает, что вот одного, двух, трех не хватает. И она будет шуметь, кричать, ну, по-своему, как она там издает голос, покамест не отзовутся, и потом покамест она всех не соберет. И когда она всех соберет, их, разбежавшихся этих своих цыпляток, вот, птенчиков, то она успокаивается, она посчитала их. Я не знаю, как она умеет считать. Не могу ответить. Итак, вот когда она сидит на гнезде, и там яички уже, либо из яичек уже птенчики, и вот она сидит до последнего и вычисляет, охотник на нее идет с собакой. Она видит, что прямым ходом идут на гнездо, но и высокая трава, ты не увидишь этого сразу. И вот собака на запах начинает, понимаете, рыскать. Надо, есть такое выражение в русском языке, надо спасать положение. Птица это вспархивает, начинает кричать, притворяется раненой, то спорхнет, то упадет в траву, то опять. А собака на нее реагирует и бежит. Это неопытная собака реагирует и бежит. Опытная, называется, я забыл, охотничья стойка называется, она раз и замерла. Вот теперь комар ей сядет, на нос укусит, она не шевельнется. Если у нее язык высунулся, и комар на язык сел, и кровь пьет, у нее глаза будут налиты кровью, она ничего не сделает. называется вот такая стойка. Это надо выдрессировать скотину эту. Ну, скотиной не назовешь, собаку. А вот чтобы выдрессировать, то молодых щенят вводят. А молодые, они знаете какие? Вот мы сегодня как раз и будем это место Писания, не это, но другие места Писания, о молодых, о подростках читать. Вот такие, вот дерганые, туда-сюда, сюда-туда. Что-то такое, понимаете? И вот молодого пса натаскивают. И эта перепелка его начинает уводить. И дальше, 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 дальше от гнезда и ее внимание на этой собаке. Как только она далеко отвела от гнезда, она вспархивает вверх, издает крик. Что интересно, до этого птенчики сидят, не шевелятся. Как только она крикнула им, они все в рассыпную, и ни одного нету, разбежались. И потом она начинает их собирать и так дальше, понимаете. А собака, попалась. Этого барбоса берут, понимаете, за шкирку, открывают траву, нюхай. Вот оно гнездо, ты выпустил. Мы не о собаке, не об охотниках, не о перепелке. Мы о гнездовье греха. Понимаем? Это действительный мир, животный мир, птичий мир, я сейчас рассказываю, охотничий мир, да? А здесь что получается? Когда мы чувствуем, что у нас гнездо греха, и там выведены уже птенчики греха и беззаконий, то потом появляется бурная деятельность, чтобы отвлечь внимание свое и окружающих от этого замаскированного гнезда. Вот об этом здесь написано. Ничего не делают, а суетятся. Суетливостью, бойкими движениями, знаете, такой вот, ну, насыщенностью, переполненную действий, отвлекают свое внимание от своей внутренности и внимание окружающих. Объясняю. В церковь приехал гость. Такой деловой благословенный брат. Но он какой-то странный. Только никого не судите, пожалуйста, я буду красочно рассказывать. Когда-то мы с вами касались этих тонкостей с других сторон. И вот он, понимаете, такой, что называется, за словом в карман не полезет, чтобы было понятно, понимаете? Ладно, но что-то, говорит, непонятное творится в церкви. Не пойму, что творится. А церковь небольшая, в смысле количества людей. Вот. И кто-то из местных братьев был в отъезде, когда приехал, попал на братское собрание, а там братья сидят, потеют, мучаются, не знают, что делать. Что такое? Да, говорит, странный какой-то гость, такой вот выглядит миссионером, благовестником, тружеником, вот, ну, засыпает вопросами, не слушает, вот такая, какая-то каша, какая-то такая, знаете, бурная деятельность. Читаю. Ничего не делает, а суетится. И этот из братьев, который вот отсутствовал, говорит, знаете, у нас, говорит, в церкви есть одно откровение, очень такое простое. Если у тебя спрашивают совета или ответа, то ты не торопись говорить. Помолчи, послушай. И ты увидишь, нуждаются ли в твоем совете или ответе. Ну и что? Вот, а где он? А он сейчас, говорит, куда-то вышел, сейчас вот скоро зайдет. То есть на этот момент его нету на братском. Говорит, братья, и так делаем. Вот когда он зайдет, начнет что-то спрашивать, не торопитесь отвечать, хорошо? Никто не отвечайте. Подождем, посмотрим, что будет. И вот он заходит, дверь открывает. Братья, вы знаете, у меня вопрос. Еще не успел сесть, уже вопрос. Пожалуйста, я просто красочно рассказываю. Для чего? Чтобы нам увидеть, какой подлостью мы занимаемся. Ну ладно, сел. А братья молчат. Он ждет. Ну, наверное, ждет, что ему ответят. Братья, вы знаете, вот у меня вот такой вот вопрос, там следующий. Непонятно, того не задал, не получил ответа, а тут, понимаешь, уже следующий появился. А братья сидят, молчат, а уже начинают видеть. Потом, брат, а что ты такой печальный? А тот уже начинает больше видеть, следующий начинают видеть. А он уже четвертый вопрос какой-то швыряет. Именно не задает, а швыряет, бросает. И смотрят, что братья начинают прозревать. Братья уже видят, что с ним что-то ненормальное. Он глядит туда. И он на том лице видит, что его видят. И на том лице видит, и на том видит, что его видят. И когда он так вот посмотрел по всем, зарыдал, заплакал. Возраст его был значительный, у него была супруга, у него было несколько детей. И знаете, что началось исповедание, которое, в принципе, можно рассказать. Что оказалось? Что он где-то виделся с братьями, которые были действительно помазанниками Божьими, через которые действовал Господь. И ему захотелось стать таким же помазанником, но без Божьего помазания. И он решил, что он будет ездить и благовествовать, и жить от благовестия. Чем он и стал заниматься. А он не послан Богом, помазания у него нету. Есть выражение, он из шкуры лезет, чтобы что-то сделать, а ничего не получается. И надо показать активность бурной деятельности. И когда он заплакал и все это рассказал, братья собрали ему средства, оплатили ему дорогу, дали на подарки жене, детям, предложили ему вернуться к семье, предложили ему устроиться на работу и находиться в своем поместном собрании. Понимаем, что происходит? Суетливость. А почему такая бурная деятельность? Чтобы что-то прикрыть, чтобы мы понимали. Бывают моменты, собрание идет, разбор слова идет, и вопросы такие духовные задаются. Я понимаю, когда бывают насущные вопросы, это на своем месте. Бог говорит, что ты видишь? Господи, эти вопросы задаются, а человек хочет этими вопросами прикрыть свои беззакония, показать свою духовность. Отвлекающее действие. От чего? Бывают такие моменты, когда люди встречаются и вот говорят, и говорят, и говорят, так громко говорят, понимаете, и беседуют, и рассуждают, и смеются. А если ты внимательно посмотришь, так вот, чуть-чуть отойдя в сторонку, ты видишь, что они глушат что-то. Заглушают. Знаете что? Беззаконие. Грехи. Беспределы. Поэтому вопрос, много суетятся, ничего не делают. Как раз это и делается для того, чтобы отвлечь внимание или заниматься самообманом. Теперь дальше. Чтобы нам понимать, что такое суетятся, ну, надо ознакомиться со значением слова «суе». Почему я сегодня и сказал «суе»? И вот это суе, корень значения слова, ставишь ко всем словам. И когда мое внимание было на это обращено, ой-ой-ой-ой, теперь ваше внимание будет обращаться на это. И мое вместе с вашим, потому чтобы нам еще глубже рассмотреть эту тему и посмотреть. Суета, откуда ее начало? Мы сегодня прочитали, это... Преданно, говорит, вам от родителей. Ух ты! Это не вопрос добытия куска хлеба, обуви. Это не то, но-но-но. Это не эти вопросы. Добыть, понимаете, деньги для того, чтобы заработать что-то, купить, понимаете. Нет, это не эти вопросы. Это не эти вопросы. Чтобы было понятно, читаю одно место Писания. Которое мы, кстати, знаем, которое очень сильно перекликается с этим местом Писания, которое вот впереди было прочитано. Как юноше сохранить себя, свой путь? Да, смотреть за своим путем и хранением себя по Слову Господнему. От какого возраста надо хранить себя по Слову Господнему? С какого возраста это начало? Если нас надо искупить от суетной жизни, преданной от родителей, то это вопрос наследственности, понимаем? Это вопрос зачатия, мы вот зачаты, и мы это в себя впитали. С этим мы родились, выходит, что это так. А потом в этом еще развивались, нас еще и поддерживали. В этом мы укоренялись, хотя нас воспитывали в каких-то вопросах, чтобы мы так не поступали. Читаем Экклесиаста, 11 главе. 9, 10. Но я прочитаю 10, потом 9 и 10. 10. «И удаляй печаль от сердца твоего, уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета, и злое в теле твоем от твоего детства и от твоей юности». И вот это злое, пребывающее в теле, называется суета. Видим или нет? Теперь начинаем 9 стих, и с него в 10 входим. «Веселись, юноша!» А с кем ты будешь веселиться? Сказано о премудрости, человеколюбивый дух премудрости, и там говорится «я премудрость», и когда читаешь это местописание, то там явно видно, что здесь говорится в этих местах Писания о Сыне Божьем. «И радость моя сынами человеческими, потому что они были в чистоте и святости, кто они? Человеки. Потому была и радость». Понимаем? Радость – это когда из глубокого рва ты извлек нас из тенистого болота, поставил на камень ноги, утвердил стопы наши, вложил в уста наши новую песнь, хвалу Богу нашему. Дальше. «За то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, помазал тебя, Господи Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Отсюда вопрос радость спасения, помазание радостью спасения, это вопрос быть вытащенным из этого преисподнего, греховного, беззаконного. Вот она и радость. А теперь, юноша, веселись. А где ты веселишься? Старший сын у того отца, к которому младший пришел от свиного корыта, сказал: «Ты не дал мне, козленка, повеселиться с друзьями нашими». Не, моими. Папа, мама, ты знаешь, у меня есть мои друзья, не твои друзья. Потому что не все мое, вот этот подросток говорит, потому что не все мое, твое, а потому и не все твое родительское, мое. Понимаем, какой ужас? Ты не дал мне повеселиться с друзьями моими. Ага, значит, у тебя есть левые такие друзья, понимаем, за спиной. Значит, у вас будет общность греховных интересов. Значит, если бы интересы и радость были бы в свете, то ты бы, подросток, принес бы вот этот свет общения в лицо света. И в Божьем свете мы видим свет, говорит Священное Писание, понимаем. Вот тогда, говорит, желающие, чтобы были видны дела их, или его, и ее, они идут к свету. А если не идут к свету, то говорят: у меня есть мои друзья. Проверяй каждый. Проверяй свой подростковый возраст. Всегда ли наши друзья, когда мы были подростками и детьми, всегда ли наши друзья были друзьями наших родителей? По-другому. Всегда ли наши друзья могли быть друзьями Господу? И всегда ли Господь мог быть другом для этих друзей? Слово «друг» – это тоже такое, знаете, своеобразное слово. Иисус когда-то Иуде, который его предавал, сказал: «Друг, а что ты пришел сюда?» Слово «друг», понимаем, да? Есть такое выражение в славянском языке: «Настоящий друг познается в беде». Да, с тобой могут поплакать. Но искренний друг познается в радости. Не каждый с тобой может порадоваться твоему благословению и успеху. И вот когда мы не можем порадоваться, то тут проблемы. Об этом очень интересно говорит Бог через пророка Исаию в последней главе. Я моими словами скажу. Если бы они печалились о народе Израиля, когда народ Израиля угонялся в рабство за грехи и беспределы и беззакония, то они бы, эти видящие, радовались бы возвращению народа Израиля из рабства. Обратная картина. Если люди не могут радоваться тому, что восстанавливается Израиль, говорится о том, что они не печалились, когда Израиль рассеивался. эту деталь, берем к моменту возвращения младшего сына. И из того, что сейчас скажет старший в адрес своего младшего брата, сразу видно. Слушай, брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, надо радоваться. Он говорит, я не могу. Ну, тогда понятно, сынок. Если ты не можешь сейчас радоваться его возвращению, значит, ты не печалился, когда он уходил. Дальше. Раз ты не печалился, раз ты не переживал об этом состоянии, в котором находился брат твой, это первый признак, что у тебя, старший сын, на челе нету Божьего помазания и печати Божьей нету. Помните, когда было сказано, пусть выйдут каратели города? Но сначала пусть пройдет, говорит священник, и поставит печать на чело рабов, которые переживают о бедствиях, о грехах, ну, в самих себе, там, в своем народе и окружающих. Если бы вот это переживание было бы у старшего сына, у старшего брата, то у него было бы помазание, у него было бы несуетность ума. Суетность ума, я буду зачитывать значение суе. Но я не знаю, волос дыбом, наверное, встанет. Понимаем, что происходит? Вот, говорит, почерк, смотри. Отсюда вытекает следующий вопрос. Сегодня христианство из языческих народностей, уверовавшие, как реагируем мы на восстановление Израиля? Если мы не радуемся восстановлению Израиля, я не говорю государства, а взаимоотношения Израиля с Богом, понимаем? У нас ненормальное взаимоотношение с самим Иисусом Христом, и у нас нету радости спасения. Христос радуется о восстановлении Израиля, а христианство никак. Но сегодня не об этом. Итак, мы вот здесь вот находимся у Екклесиаста. «Веселись, юноша, а с кем ты веселишься? В юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей». Какие радости? Радости, с которыми Бог будет согласен радоваться? Вы вместе с Ним будете радоваться? «И ходи по путям сердца твоего, потому что советником твоим является Бог». Но этого не видно здесь, в этом стихе. «И ходи по путям сердца твоего». Ну, знаете, у людей мира сего даже есть интересная фраза. «Дай сердцу волю, если сердце не обрезано и не очищено, оно заведет тебя в неволю. Ты будешь рабом греха, наркоманом, наркоманкой любого греха будешь». Что такое наркоман? Наркоманка любого греха. Вот человек держится, а потом дай погрешить, как воды попить во время жары. Понимаем, да? Потом идем на исповедание. Потом держимся, не выдерживаем. Дай погрешить, как воды попить во время жары. Понимаем, нет? Какой грех? А какая разница какой? Любой. Ну, что это? Так что, значительный процент христиан – это наркоманы греха? О, прозрение пошло. Да благословит Бог. Какое благословение, прозрение? То слава Богу, что можем вещи называть своими именами. Понимаем? Дальше. «И ходи по путям сердца твоего». Но дело в том, что вот когда зачитываешь этот стих, это звучит так. Ходить по путям сердца, это называется, чтобы ходить по путям сердца, нужно открыть сначала все двери чувств, органов чувств. А какие органы чувств у человека? Глаза. Далеко берем глазами. Более ближние берем ушами. Более ближние берем запахами. Более ближнее берем осязанием, ощущением. Более ближнее берем вкусами. А еще есть принятие мыслей, а еще есть принятие чувств. Вот эти все двери открытые. В свое время Петр сказал Анании и Сапфире, помните? Анания, вот то, что ты продавал, не твое ли было? И проданное тобой разве не в твоей власти было? Ты мог это сделать. Почему ты позволил сатане вложить в сердце твое, насколько я помню, мысль солгать Духу Святому? Получается, ты, Анания, был Вадим, ходил по путям сердца твоего. Почему? Потому что у тебя были открыты все двери чувств. Ну, у кого больше, у кого меньше. Всего лишь напросто. Дальше. Чем через большее количество органов чувств или органов вот этих вот дверей заходит информация в человека, тем глубже она в нем, как сказать, заходит и, ну, корни пускает, засиживается, устаивается, устоявшееся такое состояние, понимаем? Человек потом очень трудно с этого выходит, потому что он пустил внутрь. Ну, как вот в щупальце осьминога попадешь, то там на одной ноге, там я забыл, 300 щупалец, что ли, не помню точно, или сотня, ну, короче, хватает. Каждая щупальца, я забыл, кажется, по 10 килограммов, по 20 паундов, что ли, степень присоски, тоже не могу точно вспомнить. Так что, если посчитать количество весовой категории, с какой силой надо оторваться, ну, если, а он еще, понимаете, не в одной плоскости прилипает, а со всех сторон обхватывает. Хотя бы в одной плоскости, если он прилипнет, это какое нужно усилие и вес, чтобы оторваться. Я не знаю, оторвешься или за собой осьминога потащишь. Согласно странице Священного Писания, сегодня, когда мы будем читать, то мы, я думаю, увидим такого осьминога, которого на себя еще и вервями, колесничными ремнями натягиваем. Ну, это отдельный разговор. Поэтому вопрос, и ходи по влечению сердца твоего, это говорит, не насытилось около твое зрением, не дополнилось ухо твое слышанием, понимаем? Ты навкушался от путей твоих уже в сердце, ходил по стезям путей твоих, своими послами, помыслами и так дальше, руководим. Понимаем, куда мы идем в рассуждении? Мы заходим. Суета – это не то, что, понимаете, веником гонять пыль из дома. Или влажной тряпкой протирать пыль где-то на мебель. Это не суета. Готовить на кухне пищу и кормить семью – это не суета, не надо путать. Пожалуйста. Это на своем месте определенная степень. По печенье плоти не прощайте похоти. Но мы не здесь рассматриваем. Мы глубже идем в эти вопросы. Итак, опять возвращаемся сюда к Екклесиасту. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во все в одни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих». Видению, то, что ты видишь, ну, тогда ты будешь ходить и по слуху ушей своих, и будешь ходить по хождению мыслей твоих, и так дальше, понимаем, да? Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Знаете, что здесь написано? Если бы ты судил сам себя, то не был бы судим. А будучи судим, будешь наказываем, оттого немощные больные немало умирают, потому что вынудили Бога привести нас за суд самих себя, чтобы Он с нами разбирался. Если не позволим и этой процедуре, чтобы была явлена, и не дай Бог, кто-то из народа Божьего попадет на тот суд, то Церковь Божья на тот суд не приходит. Понимаем? На тот суд Церковь не приходит. Потому что после того суда все закрылось. Там уже нету варианта идти, понимаете, во спасение. Там уже все. Получается, смотрите что. Юноша, отрок, ты понимаешь, с каким багажом ты подходишь к моменту принятия Христа? Сколько из нас каялись, очищались и освобождались в день принятия Иисуса Христа своим Спасителем от вот этих двух стихов. Не в смысле от этих двух стихов, а от содержания, которое здесь затрагивается в этих двух стихах. Еще раз читаю, смотрите внимательно. «Веселись!» Ну, ты же не с Богом, юноша, веселишься. «В юности твоей, да вкушает сердце твое радости». Значит, полным ртом ты будешь вкушать. В одни юности твоей, но Бог с этим не согласен. И ходи по путям сердца твоего, а Бог с этим не согласен. И по ведению очей твоих. Значит, получается, у тебя были советники, но у нашего Господа Иисуса Христа есть очень много имен, и там чудный запятая советник. Бог крепкий, Отец вечности, князь мира, владычество на раменах его. Советник. В книге Откровения он говорит, советую тебе купить у меня. Пять мудрых к этому советнику посылают. Он продающий. Советник. Вот этот стих говорит, что ты проигнорировал этого советника и никогда не каялся в этом вопросе. И ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих, тогда и по слышанию ушей твоих. Давай, давай. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. А значит, ты себя не судил. И удаляй печаль от сердца твоего. Печаль ради Бога удаляй от сердца твоего. Замечаете, что получается? Печаль за то, что ты огорчил Бога, удаляй от себя. Удаляй, удаляй. Обманывай себя, занимайся этим. И в таком состоянии ты принял Христа и никогда, приняла Христа, никогда не каялся? В таком состоянии ты идешь, ревнуешь о Духе Святом? Ты хочешь сказать, что искупление произошло? Искупление произошло, но тобою не принято. Для тебя темница открыта, но ты там сидишь. Это мы еще глубже не входим в вопрос понятия суеты. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность, суета. А отсюда звучит, не уклоняющий злое от своего тела. Проверяйте. А сколько злого, неудаленного от тела, пошло? Ну, каждый проверяет свою жизнь уже в более взрослые молодежные годы. И потом оно вылазило отовсюду. Из всех потовых желез. Знаешь, что такое, нет? У человека в теле, ну, везде капли пота могут выходить на теле, да? То есть железы называются, потовые железы или потовыделяющие. Получается, из всех вот этих желез, где любая капля пота, вылазят похоти. Которые понахватались в отрочестве, в юности, в молодости. Потому что злое от тела не устраняли. Приняли Христа, вы там не покаялись. Очищение не произошло. Искуплению не позволили, чтобы оно было. А дальше ревнуем о Духе Святом. Водное крещение, там создание семей. Или уже с созданными семьями пришли к Господу. Что дальше? Что сказать на это? Дальше после этого будет следующая проблема. Исаия 5 глава. А потом мы с вами значение слова «суя» коснемся. Исаия 5, глава 18 стих хотя бы. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех как бы ремнями колесничными». Знаешь, что он здесь сказал? Вот это суета и томление духа. С детства и юности, по книге Иова, говорится, что это грехи, входящие в мозг костей. А вот тут он говорит, вы уже до такой степени, это уже не подросткам пишет, это пишут уже более взрослому поколению, когда Исаия имеет это обращение, это уже к взрослым людям. Горе вам, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности. Одной веревкой. Нет, многими. Нитка втрое скрученная, не скоро порвется. А когда мы сейчас прочитаем значение суи, то я не знаю, эта нитка сколько сложений. Ну вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, а больше 12 сложений. О чем ты говоришь? Я потом прочитаю это. Дальше. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности. И грех как бы ремнями колесничными. На сегодняшний день это местописание звучит народу Божьему в церкви. Это к тем, которые приняли Христа своим спасителем, те, которые вступили в завет через водное крещение, ну дальше, те, которые говорят, что приняли Святого Духа. Дело в том, что нам вплотную надо будет касаться одного из вопросов. Вот. Апостол Павел интересную фразу такую говорит. «И уже не я живу, но живет во мне Иисус Христос». Что Иисус Христос делает, Павел, в тебе? Живет. Уже не я живу, а Христос живет. А что это такое, Христос живет? Как это понимать? Я не касаюсь этого вопроса, когда тему будем касаться, разберем. Просто чтобы мы задумались. По-другому вопрос. А каково живется Христу в нас? Хороший вопрос, да? Как Ему живется? А каково живется Духу Святому в нас? Или Он просится, Господи, да заберешь Ты меня отсюда? Думаем. А что-то следующий вопрос задать. Мы как-то задавали вопрос, но Так глубоко тоже еще пока мы не касались. Ну, как будем успевать и так дальше. Вот или сейчас приходит Господь, мы спасены, только не надо так проверять, кто на меня смотрит, как я отреагирую. Ну, пожалуйста. Есть такие моменты, конечно, спасен, конечно, спасена. Подожди. Если взвесить на весах, то надо еще разобраться. Понимаем? Вот позвольте такой момент. Исаия в 6 главе говорит, что он увидел Господа, сидящего на херувимах, вот, и тому подобное. И воскликнул, погиб я, человек с нечистыми устами, и живу среди людей с такими же устами. Потому что, ну, а как это знаешь? Что, разве не свои уши подставлял? Ну, образно говоря, так. Вопрос по-другому. Вот 6 глава еще не пришла. Вот он первую пока пишет, 2 главу, 3, 4, 5, да? Ну вот, пока мы в том процессе, того времени. Вот позвольте такой вопрос. Исаия, ты как скажешь о себе? Ты спасен? На период, когда он пишет первую главу, вторую, третью, понимаем, да, четвертую, пятую главу, шестую пока еще не пишет. Еще не пришло время прийти к тому времени, чтобы видеть Господа и чтобы написать события, что с ним случилось в 6 главе. Да, хороший вопрос. Исходя из того, когда вы прочитаете 5 глав Исаии, я смотрю, что если бы Исаии задать вопрос, ты спасен, он бы ответил, что да. Вопрос следующий возникает. Так, когда он успел языком нагрешить и когда он успел ушами нагрешить? Я не знаю, не могу ответить. Мог ли он в таком состоянии передавать пророческое слово? Не исключаю, что и мог. Почему? Потому что у Бога чудеса очень простые. У него и ослица говорит человеческим языком. Все нормально. Понимаем? Бог силен из камней создать детей Авраама. Это не проблема. Поэтому бывают такие моменты, когда вот Бог действие свое производит, но потом производит действие показать человеку свое состояние. Бог в свое время Иовом похвалялся, это была правда. Но потом Иов наговорил и выговорил, и выговорился. Так, что Бог стал с ним разговаривать из бури. И когда Бог с ним поговорил, то этот интересно говорит Иов. Раньше я слухом ушей слышал, а теперь глаза мои увидели. О, то теперь можно по-другому уже похваляться Богу о Иове. Это была правда. Господи, а как это ты раньше таким вот Иовом похвалялся, что теперь у тебя же чуть ли на него гнев не горел, ты из бури с ним говорил. Дело в том, что цена того похваления, как правильно сказать в русском языке, что Бог хвалился Иовом тогда, это остается в силе. Понимаем? Но теперь Бог будет настолько похваляться Иовом, насколько никогда раньше не похвалялся. Поэтому вот эти вот вопросы... Очень похоже, что вот у Исаии вот такой момент. А теперь этот вопрос к нам. Мы спасены? Если мы чувствуем, что нет, то каждый порассуждает. Почему ты считаешь, что нет? И дай себе ответ. Господи, вот по этой причине. А что тебе мешает этот вопрос решить, чтобы тебе освободиться? А бывает ложное состояние, когда человек уверен в своей правоте своего спасения. А оказывается, оно не так. Чтобы было понятно, читаю такое местописание. Псалом 61, стих хотя бы 10. Псалом 61, стих 10. «Сыны человеческие, только суета». Ужас какой-то. Но я почему так говорю, потому что я что-то знаю о вопросе, что такое суета. Сейчас мы тоже все об этом почитаем и задумаемся. Зная то, я теперь восклицаю вот сюда, ужас какой-то. Дальше. Это какие сыны человеческие? Это евреи или язычники? Кто это пишет? Начальнику хора псалом Давида. Давид, ты о ком это пишешь? О евреях этот псалом или о язычниках? Я уверен, что он пишет это о евреях. И все псалмы, какие он писал про евреев. И он описывал, как евреи живут и как жить должны, как хочет Бог этого. Чтобы вы понимали. Теперь, помните, как-то мы с вами исследовали вопрос первого псалма. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Да? Это еврей, который поедет в языческие страны, чтобы в языческих странах Он там не был, не сидел, не ходил. Но я не это вижу. Я вижу, что это еврей среди евреев в городе Иерусалиме даже. Понимаем? Вот как Бог затрагивает вопрос. А теперь, когда Давид это пишет, я вижу, что это он пишет про евреев в Израиле. А поскольку он в Иерусалиме, я думаю, что он писал это, когда был в Иерусалиме. Он писал это в основном об иерусалимлянах. То есть это были, называется в русском языке, сливки общества. Если сливки прокисли, то можно представить, что творилось по краям. Хотя, наоборот, бывали странные случаи. Самаряне оказывались более богобоязненными, хотя говорили, не самарянин ли ты, небес ли в тебе. Возвращаемся вот сюда, к этому псалму. Сыны человеческие, для меня звучит, это не язычники. Только суета. Сыны мужей – ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Мы помним, когда Бог сказал, ты взвешен на весах и найден очень легким. Но это было говорено в адрес царя языческого. Помните, когда он сказал, отец Навуходоносор пленил Израиля, забрал сосуды, внес сокровищницу, а этот распоясался, принесите эти сосуды, которые были в храме. Слушай, если народ грешен, то ты сейчас не против народа грешишь, взяв эти сосуды, а против Бога. Ты уже обнаглел. Ты настолько обнаглел, что бывают люди против людей говорят, это он грешил, это она грешила, они грешили. Не надо свои грехи прикрывать грехами народа Божьего. Потому что прикрывательство это как раз входит в вопрос суе. Это чтобы было понятно. А потом эти люди начинают идти против церкви, против Бога, против помазания. И это уже край. Смертельный исход это обеспечен. Почему? Потому что они вышли напрямую в связь с сатаною. Если не покаются, то обеспечена для них проблема. Бог милость им проявляет, понимаешь, они вот такое делают. Еще раз. Сыны человеческие только суета, сыны мужей ложь. Если положить их на весы, все они вместе легче пустоты. Там, понимаете, одного, когда рука вышла и на штукатурке писала «Текель, текель, мене упарсин». Помним, да, ты взвешен на весах и найден очень легким. Царствие твое отвержено от тебя и тому подобное, вот оно будет персом и медианом. Вопрос не здесь. И он задрожал, и ему было сказано. Ты знал, кто твой отец, ты знал, как Бог его смирял, но ты, говорит, этого не захотел. И ты обнаглел, обнаглел, вот смотри, что ты делаешь. Суе, это еще не то слово. Что такое суе? Оно берется в значении суетливая надежда, значит, суетливая любовь, суетливая вера, суетливая праведность, суетливая богобоязненность, чтобы мы понимали. Это войдет в суеверие, суеглазить, то есть глазеть, чтобы мы понимали, глазеть. Суемудрие, это мудрый такой, мудрая такая, через слово суе, смотрите. Суемыслие, это вот мысли идут, и вот человек этими мыслями руководим и так дальше, суе. Суесловие – это говорливость, и человек занимается этим и говорит, понимаете. И если на язык ложатся какие-то вопросы, то получается, ух ты, какой, ух, какая, о, у них есть что послушать, будьте осторожны. Суеславие – это слава суетности. Суесвятство – это святость суетности. Суеумие. Человек выказывает свой ум, а у него поврежденное. Что такое суе? Это напрасно, даром, тщетно, попусту, без пользы. суетный, пустой, безумный, мирской, светский, земной, плотской, относящийся до жизни земной и до страсти человека. Смотрите, какое значение этих слов. Тщеславный, пустота, ничтожность, бесполезность помыслов и стремлений, все мирское, земное, временное, все противное вечному благу. Это полное противление Христу. Понимаем? С греховным направлением во всех аспектах или вопросах жизни. Живет ради светских удовольствий. Павел пишет, рабы различных удовольствий и похотей, утопающие во грехах, водимые различными похотями. Вот что здесь суе. Суеверие. Это еще один из кошмаров. Ошибочное, пустое, вздорное, ложное верование во что-либо. Вера в чудесное. Этим занимался народ Израиля. Дай нам знамение. Какого вам знамения давать? Вы о чем? Вы знамениями хотите прикрыть ваши беззакония. Когда у нас будет тема о вопросе, почему вы не можете слышать речи моей? Почему мое слово не вмещается? Почему вы не в состоянии? Знаете почему? Потому что в вас сидят бесы, демоны. Вы делаете грехи. И когда идет слово, то начинается активная форма суетливости, чтобы успокоить себя и отвлечь внимание окружающих и своего внимания от своей проблемы. Люди, не могущие терпеть тишины, не могущие остаться один на один, не из-за страхов, пожалуйста, не могущие. Вот им нужна общительность, бурная деятельность, понимаете? По-другому, помните, как-то я рассказывал такой момент, я говорю, вот ребенка взяли и поставили в угол. А вот он каяться не собирается, признавать себя не собирается. То теперь, значит, кто-то прибегает и говорит, ты знаешь, что там на моторных лодках будут гонять, ты это самое, а он выбегает, начинает потолок пылесосить, крышу мыть. На тебя не просили это делать. Бурная активная деятельность. Кто-то задал вопрос, брат Сергей, как вы смотрите на миссионерские поля? Я говорю, ну, когда Бог посылает, то благослови Господь. А когда человек вот этой суетливостью, понимаете, заторможенностью занимается, это же ужас. И вот рассказал этот вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, а ваши поездки на миссионерские поля, это случайно не пылесосение потолка и мытье крыши? И человек захихикал так потихонечку. А вообще, говорит, точно. Ну, слава Богу, оценку делает, понимаем? Вот человек, бывает, не может спокойно жить в одном месте, в одном доме, в одной квартире, в одной кондомине. Ну, кому как легче воспринимать, да? Кому-то приходишь в гости, понимаете, ну, кто-то занавесочки там на окна повесит, кто-то там жалюзи. А что, говорю, у вас этого нету? Да, брат Сергей, не успеем повесить, как надо будет снимать. А что-то? А мой муж, говорит, не может более чем 2-3 с половиной года жить в одном месте. Вот он, что-то с ним начинается такое, и вот он должен переехать. Наркоман греха. Человек взрослый, имеющий не только детей, уже внуков. Бывает она в таком возрасте, и не то, не то, не то. В некоторых домах бывает мебель ходит раз в месяц по дому. Каждый месяц. Вот что-то не то, что-то не так, что-то мутит, что-то тошнит, на рвоту такую духовную несет, понимаете, да? Эта рвота превращается в вопрос, что-то не так, надо же вот эту вот кровать туда, этот стол туда, этот вот диван сюда. И все, успокоилась. Это знаете на сколько времени? На следующий раз надо будет больше и крупнее делать. Есть такие, которые с юности мучают мебель. В неделю 3-4 раза они будут перетаскивать. Не надо рвутся, слушайте. Таскают ее туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Я не к осуждению. Поймите, там демоны, там грех, там беспределы. И вот оно, что-то нужно делать, что-то надо делать. Ну, что-то надо делать, а человек не делает. Надо его вот сюда пхнуть. А возраст маленький, родители еще не пустят на улицу далеко уйти. Понимаем, да? Это первый признак, что с раннего возраста, что мы у Экклесиаста прочитали. Вот оно, говорит, картина, в которой ты находишься, и ты еще подросток, сколько там тебе лет, а тебя уже мутит, ты не можешь. А кто-то, значит, знает пропадать, знаете где? И жарят, и шкварят, и парят, и готовят, и сладкое пекут, и все рецепты наизусть знают. Ну, короче, справочное бюро, как готовить какие-то рецепты. Что, разве это плохо? Не спешите, пожалуйста. Подлинные причины, почему это делается. Виртуальный мир, в который человек убежал, спрятался, и за бурной активностью успокаивает себя. Действие наркотика. Суе. Понимаем? Кто-то заходит в дом и умирает. Вдох делает, а выдох никак. Схватывают этого человека, понимаете, чуть ли не падающего в обморок. Что случилось? А этот человек падает на грудь и говорит, какой ремонт сделан? Нам нужно ремонт, срочно надо ремонт надо делать. Он говорит, слушай, да мы недавно сделали такой ремонт, столько денег угрохали. Ты ничего не понимаешь, ты посмотри, какой ремонт. И опять умирает. Суе. Там грехи и беззаконие. Мне приходилось видеть, показывали кто-то, понимаете, комнаты, как они в доме живут, и вдруг ввели в одну из комнат. Дверь есть, а окон нету. Ну, размер такой, что там ну пару кроватей можно поставить. Ну, чтобы примерно ориентировались, площадь какая. Что это такое? А нас несколько человек. Я забыл, как назвали, но я по-своему, ладно, назову. Гардероб. Ну, гардероб обычно это шкаф с дверцами, да? А это не шкаф, а комната. И показали, значит, все цвета радуги, всех оттенков одежда. С коротким рукавом, со средним, с длинным, удлиненным, на понедельник, на вторник, на среду, на четверг, на пятницу. Ой, на понедельник, на утро, на полдень, на вечер. Ой, это туфельки нужно, сумочки. И вот так вот все точно по расцветке, по фасону. Я глянул, мне плохо стало. А со мною кто-то был, им тоже плохо стало. Ну кому, от чего стало плохо? Мне от того, куда, каким идолом, бесом меня завели. А это рядом стоит, я... Держите, иначе умрет сейчас, разрыв сердца будет. Что надо? И мне надо такую комнату. А для чего? Для того, чтобы одеваться и прельщать противоположный пол. Грехи там сидят, беззаконие, беспределы. Но это ширма. И это отвлечь от гнезда бурной активностью. Понимаем, что это такое? Объясняю простой пример. Я говорю, вы понимаете, что такое плод достойный покаяния? Вы понимаете, вот когда вы каетесь, вот когда мы каемся, это как оценить нашу степень этого покаяния? Мы сейчас по линии суи рассматриваем. Значит, если неглубокое покаяние, если нету достойного плода покаяния, это первый признак, что там сидят беспределы и грехи, которые будут прикрываться активной бурной деятельностью, даже походами на исповедание. Люди бегут на исповедание только по одной причине, чтобы спрятать подлинный корень греха. Люди, народ Божий, бегут на молитвенные собрания, бурная такая деятельность, вот они молятся, даже постятся. А что, плохо молиться и плохо поститься? Нет, слушайте внимательно. Подлинная цель. Для чего? Бурная деятельность. Там внутри душа кричит, там нужно глубокое очищение. Они знают, куда пойти, чтобы получить освобождение, но они специально обходят стороной. А потом говорят, мы были на покаянии, на исповедании, нам было пророческое слово. Вот этих бы пророчествующих сосудов в кавычках взять... И потом подвести к конкретным действиям и сказать, скажи, сосуд, почему через тебя такое поверхностное слово при таком глубоком загнивании? Понимаем, нет?
Суе. Даже здесь суе. Бог в Ветхозаветных Писаниях говорит, если кто позволит, я своими словами, обольстить пророка, чтобы пророк позволил пророчествовать вот такому грешнику, то какова вина вопрошающего, такая же вина и пророка. Я, говорит, взыщу с пророка. Никогда не читали? Почему? А потому что человеку нужна ширма, прикрытие, спрятать, отвести от гнезда, где разложенность и беззаконие сидит. Тогда на сегодняшний день, смотрите, какая катастрофа. Ложное верование во что-либо, вера в чудесное, сверхъестественное. Дальше. Ворожбу, гадания, приметы, знамения. У кого? У христиан. Вы не замечаем? Мы не замечаем. Вы не замечаете вопроса, что на сегодняшний день христианство стало падкое на чудеса и знамения. Вы знаете, где ужас? Когда будут ложные чудеса и знамения, то народ готов преклонить колено перед этими ложными чудесами и знамениями. В чем сущность ложных чудес и знамений? Не в том, что это подделка и фальсификат, а ложность в том, кто сделал это чудо. Ну, давайте, чтобы было понятно. Бог сводит огонь с неба в одни Илии, вообще во многих случаях, когда огонь падает на жертвенник, с которым согласен Бог. Но у Бога огонь на жертвенник не падает сразу. Нет. У Давида не сразу на гумне Орны Иусианина упал огонь с неба на жертвенник. Не сразу. Но только тогда, когда он, надо понимать, совершил молитву, полное покаяние, освящение, огонь падает. Но Священное Писание говорит, что дьявол в последнее время сведет огонь с неба. Это что, будет мираж? Нет. А скажите, а когда с пустыни пришел бурный ветер и схватил дом, в котором были отроки, называются, у Иова, и погубил. Это чей ураган? Ну, дьявол сделал. А на стада, помните, огонь упал с неба и пожрал. Чей был огонь? Ну, дьявол сделал, да или нет? Ну, да. Дьявол пригнал этих воинственных людей, они забрали стада, угнали, правда? Надо понимать, что дьявол сделал, что огонь упал. Надо понимать, что дьявол сделал, что ветер пришел. Ну, а как еще понимать? Когда Моисей и Аарон были в Египте, то определенную степень чудес делали волшебники те. Жаб они вывели. Я помню, что вывели. Это же была подделка, фальсификат или реально? Реально было. Воду выливали, кровью становилось. Что, подделка была? Краситель, что ли, там был в воде? Да нет, настоящая кровь. Значит, какие-то определенные действия дьявол будет делать. Но народ, когда будет это видеть, начнет преклонять колено. Когда мы читаем, описывается в Евангелии Марка, в последней главе, они пошли и проповедовали слово при Господнем содействии. И подтверждение слова последующими чудесами. Последующими, по следам идущими, но даже не в ногу идущими. Понимаем? Не впереди идущими чудесами. Богач, когда оказался в аду, говорит, если Лазарь воскреснет и придет моим братьям скажет, то они уверуют. Иисус языком Авраама сказал, не уверуют. Как не уверуют? Пред чудом на колено разве не встанут? Если и встанут на два колена, то недолго постоят, быстренько подымутся. Может, на полтора встанут колено. Скорее всего, вообще, называется, не поверят. Сколько-то времени, ну, вынуждены будут согласиться, потому что прижатые к стенке. А дальше изменений не будет. У них есть Моисей и пророки и так дальше. Вспоминаем? И поэтому, когда наш Господь говорит, Он показывает интересную вещь. Не надо чудесами проталкивать людям. Иначе будут проблемы. Люди будут формировать свою веру на чудесах, на сверхъестественном. Наш Господь в одни плоти, когда действовал, Он подводил к покаянию, освящению, освобождению, освобождению от греха. А тогда уже действие было. Помним, когда Он сказал, что легче сказать, прощаются грехи или встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, Тебе говорю, встань, по-другому. Ты не встанешь, если я тебя не прощу. Ну да, или не понимаем? Ну, порассуждайте сами. Чтоб вы знали, что имею власть прощать грехи свои человеческие, тебе говорю, встань. Ну, по-русски для меня звучит. Сначала прощение грехов, а потом ты поднялся. Сначала тебе говорят, указываю первопричину. А что с этим человеком ты будешь говорить, когда он, понимаете, парализованный абсолютно в стельку? Это уже другой разговор, как Бог достучится до его внутренности, это уже отдельный разговор. Поэтому вопрос вот этой суетливости, это страшная вещь. Это не в том понимании, зачастую, которое мы понимаем. Суетиться веником, пыль гонять, или тряпкой пыль стирать, или на кухне суетиться, или нянчиться с детьми. Это не об этом сказано. Здесь говорится обо всем том, что противное Божьему естеству и будущей жизни. На сегодняшний день, вы понимаете, значение этого слова потеряно. Есть интересные места Писания, которые говорят, помышляй о дне смерти, не согрешишь вовек. Понимаем, да? Если человек знает, что сейчас он будет уходить в вечность, и понимает, с каким багажом он будет уходить, и не в обманутом состоянии. Почему я говорю? Потому что, вот, допустим, 7-я церковь книги Откровения, там описывается, да ты не знаешь, что ты жалок, не слепнак, да ты не собираешься знать, ты уверен о себе, что ты ни в чем не имеешь недостатка. Вот возьмите в эту церковь, зайдите и скажите, как вы считаете, вы спасены? Я уверен, так, согласно странице Священного Писания этого события, они все бы в один голос пропели бы песню. Да, мы уверены. А вы не знаете, что вы жалкие, нищие, слепые, наги? Не холодные, не горячие, теплые, а теплые, значит, отмирающие. Значит, что, вы войдете в небо? Да, мы войдем в небо, это же самообман. Так они в самообмане жили. Да не принято так говорить. Если внимательно посмотреть, слепой, ногой, это вопрос очень серьезный. Какая степень каких грехов, это уже другой разговор. Это еще вопрос очень интересный. Почему интересный? А как оно могло уживаться? Очень просто. В качестве примера еще одно место Писания читаем и будем подходить к молитве. Возможно, на сегодня будет достаточно. Деяния апостолов читаем. 17 главы. События берем с 15 стиха по 23, чтобы увидеть линию. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получивши приказание к Силе Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. В ожидании их в Афинах, афиняне. Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Знаешь, запоминаем это событие. Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями и чтущими Бога, ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов. Суе. Они считали его выдающего себя за человека, который развращенный в уме, в хождении, в жизни, во всем, а теперь прикрывающийся заговорливость истины. Ну, чтобы было понятно, раз мы касаемся этого вопроса суетливости, да, то Священное Писание говорит, имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся, да? Есть так? Есть. Следующее место Писания говорит, вот, притворство в любви, понимаем? Чтобы было понятно, вот имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся, это благочестие, такая степенность, такая его чистота, такая святость, как сказать, надутая, нарисованная, а внутри ее нету, понимаем? Любовь. Мне приходилось видеть людей, артисты. И он, глава семейства, И о нем рассказывает жена другого семейства. Они в блудах между друг другом. И там семья не маленькая, и там не маленькая семья. И она, вот эта, которая имеет свою семью, вдруг мои уши слышат. Она говорит в его адрес: ты представляешь, как он на людях может рисоваться, как он любит свою жену? Я глядь, думаю, вот это да, ну и выдала. Значит, ты знаешь, что он ее не любит. Ты знаешь, что он рисуется. Ты знаешь, что это притворство любви. И ты знаешь, что это у него артистизм высшей степени. В таком случае вы одного поля ягода. Ах, вот почему у тебя так здорово получается спрятать свою жизнь за фиктивную форму любви. Понимаем, нет? Он такой заботливый, а она такая заботливая. Они в беспросыпных блудах друг с другом, разные семьи. Успеваем, нет, не успеваем? А на разборах слова такие духовные вопросы задавались. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это надо еще подумать. А человеку нужна такая вера, надо, чтобы была бы вера на исцеление, чтобы Бог видел нашу веру, что вот мы доверяем Ему. А Бог говорит: интересно, а вот задай вопрос, а такие люди хотят веру направить на то, чтобы верою достигнуть избавления от греха? Про грехи нет. Ну, а ты, брат, не будешь проповедовать, у тебя короткий рукав. Здорово. А вот ты не будешь преподавателем в общественной школе и русского языка, у тебя ногти длинные и лакированные. Такая бурная деятельность, а что, разве не правильно? А ты, слушай, ты с короткой такой юбкой пришла. Слушай, ты сейчас этими вопросами прикрываешь подлинные грехи и разврата твоего. Но какая у тебя бурная деятельность? Успеваем, не успеваем? И когда Бог стал это показывать, говорит: обрати внимание, что делается, смотри, чем занимается народ. Самообманом. Других обманывает. Вот эта бурная деятельность показывает, что они хотят отвлечь от гнезда с беззакониями, от греха, от того места, где там, понимаете, в глубины ада, преисподней, они входят и оттуда грех вытаскивают. Теперь каждый проверяет себя. А сегодня мы прочитали, что этими беспределами занимаются с юности и отрочества. Злое не удаляется от тела. И потом оно вошло, и они в это зло вошли, и теперь они в этом растут. И вот оттуда оно и покатилось. Даже отрока можно видеть по его занятиям сегодняшним, какое будет у его будущая жизнь. А по будущей жизни, то понятно. Вот теперь мы смотрим на будущую жизнь, не на будущую, а на сегодняшний день. И смотрим назад его начало жизни, а понятно, какой был. Понятно? А тогда понятно, когда человек принял Христа своим Спасителем, какой он был, какая она была. Но никто не дает нам заниматься, каждый испытывает сам себя. Но на чужих вопросах, знаете, как получается, своего носа мы не видим, а чужого видим. Нам надо зеркало для нашего носа. И поэтому апостол Павел очень интересную фразу пишет. С ними случилось, как образы нам написано наставление, чтобы мы не были похотливы на злое. Вот давай, говорит, рассматривай эту суетность. И вот мы сейчас рассматриваем, что будет здесь, в Деянии. Что хочет сказать это сует слов? А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И взявши его, привели в Ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Потому знать, хотим знать, что это такое. Афиняне же и все, и живущие у них иностранцы, ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Вот оно суе. Видите, что происходит? И стал Павел среди Ареопага и сказал: афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Набожность, религиозность. Посмотрите внимательно. Религиозная внешность религиозного богослужения показывает о внутренней разложенности. Успеваем? Как? Возьмите седьмую церковь книги Откровения. Сам Иисус говорит, не холоден, не горяч, да? Но как ты теплый? Не знаешь, о, если бы знал. Не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Советую тебе купить. Если услышишь голос и отворишь дверь, еще и дверь закрыта. По-другому звучит, что, говорит, меня внутри вас нету, я там снаружи нахожусь. Ну, так звучит. А как вы считаете, это не религиозное собрание после этого? Только честно. А в чем религия? В том, что внутри разложенность, какими грехами, неважно, но сущность факта, вот она, будет пришествие, они же все погибнут. Но зато они убаюкивают себя и говорят, а у нас все хорошо. Религия. Не придерешься. Если говорится, что нагие, то это не говорит, что физической одежды на них не было. Апостол Павел говорит, только чтобы нам одетыми не оказаться нагими. Иначе получается, что внешние одежды были, не придерешься. Скромность, степенность, аккуратность была, не придерешься. Если нужны были покрывала, значит они там были. Если не должна быть косметика, значит ее там не было. Понимаем? А внутри разложенность. Юбки длинные, пуговицы застегнуты везде. А что внутри делается, один Бог знает. А чем, говорит, занимаетесь? Суетливость чего? Прихода на пособрание, не опоздание на собрание, суетливость всех мероприятий, какие только должны быть присущи в поместном собрании. Понимаем или не понимаем? Что, проповедей там не было? Было. Молитв не было? Были. Ну, наверное, хор был? Был. Миссионерские служения? Ну, наверное, были. Ну, какие еще? Ну, все виды служений церкви на ту единицу времени, надо понимать, что они были развитыми. Но все это была суетливость. Это было прикрытие греха. И они в этом дурмане находились. В каком дурмане? Они знают, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Не знаешь, что ты ни холоден, ни горяч. Как такое может быть? А сегодня это вопрос к нам. И получается, когда вот такое внутреннее состояние, тогда бурная, активная внешняя форма. Чего? Богослужений. Афиняне, по всему вижу, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя, осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу, сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Там другое событие, мы просто оттуда берем схему для рассуждений, чтобы мы понимали. Или закон 1 плюс 2 равняется 3. Позвольте, еще раз. Проходя и осматривая вот это слово, сейчас берем, Иисус смотрит на седьмую церковь и говорит, «Седьмая моя церковь, проходя ваши святыни, как вы вот на собрании, как вы одеваетесь, как вы трудитесь, это ваши святыни, это ваши святыни. Но вы не хотите знать, что вы жалки, нищи, слепы, наги. Но это ваши святыни. Успеваем? Воде ужасуя. Значит, это говорит о вопросе. Очень похоже, что в этом состоянии с молодости вот так вот не докаялись, зашли в церковь. А потом разложились дальше, 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 дальше. Потому что зачастую бывает очень большой процент. Не то, что человек, понимаете, принял Христа, святой, и все, все чисто, хорошо, и потом что-то началось. Ну, может быть, может быть. Но Иисус сказал замечательные слова в адрес чудодействия. Говорит, никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить. Состояние седьмой церкви в книге Откровения – это злословие против Бога. Ну, тогда прошло, значит, слишком много времени. Да я не думаю, что слишком много времени прошло, понимаете? Величайшее чудо – освобождение, искупление человека, когда совесть его освобождается от мертвых дел, то в ближайшее время, не в ближайший день, 2-3 месяца, полгода, 2-3-5 лет, я думаю, побольше это будет время, Человек не будет грешить, не будет огорчать Бога. Это чудо сотворения новой твари, образно говоря, или рождение, это новая тварь. Но если не произошло этого перерождения, если вот это суе осталось, то оно потом начинает работать, как закваска. И дальше человек докатывается. Что нам делать? То слава Богу, понимаете, друзья, что мы с вами еще на земле. Слава Богу, что жизни наши не прорвались, не готовы. Слава Богу, что Он говорит, я пришел для того, чтобы искупить вас от этого суе. Боже. Но те, которые только становятся на этот путь, и они имеют эту благословенную возможность быть искупленными от этого суе, принимая тебя своим спасителем, а потом уже принятие Святого Духа или водное крещение, наоборот, это не играет сейчас роли. Ну, а теперь мы себя рассматриваем, Боже, а кто оказался из нас недоискупленным от этого суе? Это не тупик. Он говорит, еще ныне день спасения, благоприятное время. То слава Богу, что мы можем это слышать. Склоняем наши колени, идем на молитву к нашему Господу. Молимся. Аминь. Слава нашему Богу.
Владыка Господи, большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог Отец. Мы Твои дети. Большой благодарностью пред Твоим лицом, что у Тебя тупиков нету. Большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты выводящий из тупиков. Боже, благодарностью пред Твоим лицом, что Ты даешь это искупление и освобождение. Независимо от того, сколько это прошло времени, как наша была жизнь, какое наше рождение, но милостью Твоей есть то, что мы есть. В смысле того, что милость Твоя не сократилась. Она превозносится над судом, приходящего к Тебе, Ты не изгоняющий вон. Боже, очисти, освети нас. Соверши это чудное действие, чтобы мы были выведены, кто не выведен, из этих уз. Всего того, что противно от Тебе. Что противно здравому смыслу. Что противно будущности. Пребывание в жизни вечной. Владыка Божий. Благодарность Тебе, что это действительно не тупик. Благодарность Тебе, что это любые предложения благословенные и преломленные. Благодарность Тебе за открытое окно неба, за движение в купальне внутренности нашей. Благодарность Тебе, Боже. Что Ты заостряешь нам внимание, чтобы мы увидели, а где мы бурной нашей деятельностью прикрывали то, что у нас было. Ну, у кого что было, на каком уровне было, на какой глубине. Это уже деталь. Владыка Божий, благодарность Тебе, что действительно, когда вот так осознаем и приходим к Тебе, то Ты совершаешь чудное действие. Действительно, это правда. Ты выводящий измученные души на свободу. Ты развязывающий, Господи, всякое ярмо. Даешь это благословение милости Твоей. Благодарность Тебе, Боже. Благодарность Тебе, Боже. Благодарность Тебе, Боже. Хвала имени Твоему Святому, что Ты силен и могущественный. И мы Твое наследие, Твои сыновья и дочери, дочери и сыновья. Благодарность Тебе, Боже, что Ты благоволишь к стану народа Твоего. Говоря, не бойся, малый стад. Владыка Божий, хвала Тебе, потому что для Тебя... Двое или трое, но собранные во имя Твое святое. Владыка Божия, и действие Твое помазание, Твоего благословения. И жизни наши не прервались, тем более в неготовности. Ты определил, чтобы благословение неба принять нам, чтобы поставить имя Твое святое. Боже, чтобы в наших семьях было помазание славы Твоей, чтобы Ты пребывал, чтобы мир Твой наполнял. Владыка, благодарность имени Твоему Святому. Совершай Твое славное, чудное действие. Прославляй Твое святое, чудное, славное имя в жизни и хождении каждого из нас. С благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, сыновья и дочери, дочери и сыновья. Помоги нам, Боже, дальше. Помоги в семьях наших, Господи. Чтобы прославить имя Твое святое, чтобы Тебе жилось, чтобы Тебе действовалось в нас. А мы благодарны Тебе за благословение Твое, за помазание славы Твоей. С благодарностью Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе, Владыка Божий. Руководи дальше Твоим советом. Веди дальше для славы имени Твоего Святого, чтобы нам ходить в свете Твоего лица. славе Твоей. И чтобы слава Твоя опочивала на нас, Ты сказал, Дух Божий, Дух славы опочивает на вас. Вами Он прославляется. Боже, чтоб прославлялся нами. Владыка Господи. А мы благодарны Тебе, что приближается избавление наследия Твоего. Боже, и да будут наши головы восклонены к Тебе. С радостью от того, что Ты определил жизнь вечную. С радостью к Тебе, потому что Ты определил, чтобы святые да освящались еще. Пришедшие от великой скорби, омывшие одежды кровью Агнца, убелившие, как на земле белильщики не могут выбелить, с благодарностью пред Твоим лицом. Веди нас дальше Твоим путем. Прими благодарность, будь прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.